Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в ее рассказе удивляет меня. Дед изображал мне венчание матери совсем не так. Он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу, не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она все время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильнее, протянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта. А иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула. Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом. А потом прибежал от нее мальчонка бойкенький, сказал. Подождала я субботы, да будто ко всеночной иду, а сама к ним. Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке. Весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно. А они ничего, ровно бы котята веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенье, муки, грибов сушеных, деньжонок не помню сколько, понатаскала тихонько у деда. Ведь коли не для себя, так и украсть можно. Отец-то твой не берет ничего, обижается, а ли, говорит, мы нищие. И Варвара поет под его дудку: ах, зачем это мамаша? Я их пожурила. Дурачишка, говорю, я тебе кто? Я тебе богоданная мать, а тебе, дурехи, кровная. Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают, в небесах Матерь Божия горько плачет. Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить. Носит, да еще приплясывает. Силен был медведь. А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и все глаза заводит, и все таково важно про хозяйство сказывает, будто в самделишная баба у морушка глядеть. А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог дресвой рассыпается. Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушка все молчит, упрям домовой. Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, и все молчат. И я тоже помалкиваю, а сама знаю свое, отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час, ночь вьюга воет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют. Все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушкой, не спится. Я и скажи, плохо бедному в этакую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно. Вдруг дедушка спрашивает, как они живут. Ничего, мол, хорошо живут. Я, говорит, про кого это спросил? Про дочь Варвару, про зятя Максима. А как ты догадалась, что про них? Полно-ка, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну кому от нее весело? Вздыхает он. Ах, вы, говорит, черти серые, черти. Потом выспрашивает, что, дескать, дурак этот большой, это про отца твоего, верно, что дурак? Я говорю, дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит. Ты бы вот на Якова с Михаилом поглядел, не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик, ты. А велики ли они тебе помощники? Тут он ругать меня. И дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как. Молчу. Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким? Я себе молчу. А как устал он? Говорю. Пошел бы ты поглядел, как они живут. Хорошо ведь живут. Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут. Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает. Любил он волосьями моими играть, бормочет, не хлюпай, дура, али говорит, нет души у меня. Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушка наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился, и глупым стал. Ну вот и пришли они, мать с отцом, во святой день в прощенное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые. Встал Максим-то против дедушки, а дед ему по плечу, встал и говорит: «Не думай, Бога ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе поприданное. Нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он. «Ах ты, — говорит, — Арясь, на разбойник! Ну, — говорит, — будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим. Уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно. И сразу началось у них зуб за зуб, никак не сладится. Уж я отцу-то твоему и мигаю, и ногой его под столом. Нет, он все свое. Хороши у него глаза были, веселые, чистые, а брови темные, бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня. Я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня. Прижмется, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, — говорит, — настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю». А мать твоя в ту пору развеселая была озорница, бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк, соленые уши?» И возимся, играем трое. Хорошо жили мы, голуба душа, плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие, у слепых перенял, а слепые лучше нет певцов. Поселились они с матерью во флигеле в саду, там и родился ты как раз в полдень. Отец обедать идет, а ты ему встречу. Тот радовался он, тот обесновался, а уж мать замаял просто дурачок, будто и не весть, какое трудное дело ребенка родить. Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. «Эк, — говорит, — леший ты, Максим!» А дядья твои не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и гораст на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись. Как-то о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно, все обомлели. Что за наваждение? Дедушка совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегает, кричит: «Молебен надо отслужить!» И вдруг все прекратилось. Еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался, это, говорит, наверное, Максимом сделано. После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных до склянок, ветер в горлышке дует, а они и гудут, всякое по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!» Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них. А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет, да ночью в поле. Глядишь, волка притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза. Хорошо выходило. Вот и пошел дядя Михайло в сени за нужным делом. Вдруг бежит назад. Волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились. Запутался он в них, упал, шепчет: «Волк!» Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем, глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул. Его бить, его стрелять, а он хоть бы что. Пригляделись, одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку. Дед тогда сильно горячо рассердился на Максима. А тут еще Яков стал шутки эти перенимать. Максим-то склеит из картона будто голову, нос, глаза, рот сделает, пакли налепит за место волос, а потом Идут с Яковом по улице, и рожи страшные в окна суют. Люди, конечно, боятся, кричат. А по ночам в простынях пойдут. Папа напугали. Он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их. Уж и я говорила, бросьте, и Варя тоже. Нет, не унимаются. Смеется Максим-то. Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Поди и говори с ним. И отдалось все это ему чуть не гибелью. Дядя-то Михайло весь в дедушку, обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот шли они в начале зимы из гостей четверо, Максим, дядья, да дьячок один. Его растригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду на ногах, как мальчишки катаются. Заманили, да и столкнули его в прорубь. Я тебе рассказывала это. Отчего дядья злые? Они не злые, спокойно говорит бабушка, нюхая табак. Они просто глупые. Мишка-то хитер да глуп, а Яков так себе блаженный муж. Но столкнули они его в воду-то. Он вынырнул, схватился руками за край проруби. А они его давай бить по рукам. Все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его, был он трезвый, а они пьяные. Он как-то с Божьей помощью вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посеред проруби, дышит, а они не могут достать его. Покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли, дескать, сам потонет. А он вылез да бегом, да в полицию. Полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью спрашивает, как это случилось. Бабушка крестится и благодарно говорит. «Упокой, Господи, Максима Саватеевича с праведными твоими, стоит он того. Скрыл ведь он от полиции дело-то. Это, говорит, сам я, будучи выпивший, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь». Квартальный говорит. «Неправда, ты не пьющий». Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный с ним, и еще двое. А Яшка-то с Мишкой еще не поспели воротиться, по трактирам ходят, отца мать славит. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает. Посидели височки-то. Варвара криком кричит, что с тобой сделали? Квартальный принюхивается ко всем, выспрашивает, а мое сердце чует, ох, нехорошо. Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку, что сделалось. «Встречайте», — шепчет он Якова с Михайлой первые. «Научите их, говорили бы, что разошлись со мной на Ямской. Сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в предельный проулок свернул. Не спутайте, а то беда будет от полиции. Я к дедушке. Иди заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота». И рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет. «Так я и знал, того я и ждал». Врет все, ничего не знал. Но встретила я деток ладонями по рожам. Мишка-то со страху сразу трезвый стал. А Яшенька милый и лыка не вяжет, однако бормочет. «Знать ничего не знаю, это все Михайло, он старшой». Успокоили мы квартального кое-как, хороший он был господин. «Ох, — говорит, — глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина». С тем и ушел. А дед подошел к Максиму-то и говорит, «Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю. И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела. Он ведь, дедушка-то, когда хотел, так хорошо говорил. Это уж после, по глупости, стал на замок-то сердце запирать». Остались мы втроем. Заплакал Максим Саватеевич и словно бредить стал. «За что они меня? Что худого сделал я для них? Мама, за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький. Да он и был по характеру вроде ребенка. «За что?» — спрашивает. «Я реву. Что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их. Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрепана, как после драки, рычит. Уедем, Максим. Братья нам враги. Боюсь их, уедем». Я уж на нее цыкнула: «Не бросай в печь ссору, и без того угар в доме». Тут дедушка дураков этих прислал прощение просить. Наскочила она на Мишку, хлысть его по щеке. «Вот тебе и прощение». А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня. Какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся. И нет-нет, да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города. Скучновато здесь». Скоро и вышло ему ехать в Астрахань. Ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они. Как с душой рассталась я с ними. Он тоже печален был и все уговаривал меня. Ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница, так и уехали. Вот те и все. Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала задумчиво, поглядывая в окно на сизое небо: «Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной». Иногда во время ее рассказов ходил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывая бабушку, слушал ее речь и бормотал: «Ври, ври». Неожиданно спрашивал: «Алексей, она тут пила вино?» «Нет». «Врешь, по глазам вижу». И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку: «Проходи, Авдей, не пугай лошадей». Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил: «Мать, ай, ты не видишь, что ли, дело-то?» «Вижу». «Что ж ты думаешь?» «Судьба, отец. Помнишь, ты все говорил про дворянина?» «Да, вот он и есть. Голь. Ну, это ее дело». Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку: «Про что вы говорили?» «Все бы тебе знать», — ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. «С молоду все узнаешь, под старости спросить не о чем будет». И засмеялась, покачивая головой. «Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в божьем глазу. Ленька, ты только молчи про это. Разорился ведь дедушка-то дотла. Дал барину одному большущие деньги тысячи, а барин-то обанкротился». Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становясь печальным, темным. «Ты о чем думаешь?» «А вот думаю, что тебе рассказать», — встрепенулась она. «Ну, про Евстигнея, ладно?» «Вот, значит. Жил-был дьяк Евстигней. Думал он, нет его умней ни в попах, ни в боярах, ни в обсах самых старых. Ходит он кичливо, как пырин, а считает себя птицей сирен. Учит соседей соседок, все ему не так, да не эдак. Взглянет на церковь низка, покосится на улицу узка. Яблоко ему не румяно, солнышко взошло рано. На что не укажут Евстигнею, а он...» Бабушка надувает щеки, выкатывает глаза, доброе лицо ее делается глупым и смешным, она говорит ленивым тяжелым голосом: «Я-ста сам эдак-то умею, я-ста сделал бы и лучше вещь эту, да все время у меня нету». Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает: «И пришли ко дьяку в ночью беси. Тебе, дьяк, не угодно здесь? Так пойдем-ка ты с нами в ад. Хорошо там уголья горят». Не поспел умный дьяк надеть шапки, подхватили его беси в свои лапки. Тащат, щекотят, воют, на плечи сели ему двое, сунули его в адское пламя. «Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами?» Жарится дьяк, озирается, руками в бока подпирается, губы у него спесиво надуты, а угарно говорит: «У вас в аду-то». Закончив басню ленивым жирным голосом, она, переменив лицо, смеется тихонько, поясняя мне: «Не сдался Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушка наш. Ну-ка спи, пора».